важнейшее средство откровения, то есть слово, именно слово Божие, доносит до нас и факты откровения с помощью, например, явлений природы или разнообразных исторических событий, субъектов истории. Поэтому Слово Божие предстает в качестве средства откровения по преимуществу. Да? И знания это нам, вообще говоря, сообщают не столько явления какие-нибудь, а именно словесные формулировки, утверждения, предложения. То есть Слово – это важнейшее носитель откровения, но естественно, что под воздействием содержания откровения и его онтологической насыщенности слово также меняет, можно сказать, свое, если не смысловое, да, не смысловое содержание, то во всяком случае вот структуры речи, языка, да, которые составлены слов, претерпевают различные изменения. Поэтому слово «откровение» требует толкования, требует герменевтики, знаете, такое понятие, разъяснения. Вот, требует проповеди, да, специальной, толковательной, и не только рационального толкования, но и как бы введения, что ли, слушающего в суть самого откровенного события или сокровенной ситуации и сокровенных откровенных обстоятельств. Другое дело, что в то время как носители откровения иные по отношению к слову, все, естественно, являются символами. Помните, да, такое понятие, как символ? Словесный материал уже здесь богаче в этом отношении. Мы же слово вообще символизирует, да, является вообще набором, знаком каким-то. Вот. И здесь оно уже получает дополнительную нагрузку. Слово Божие надо понимать буквально, не только символически, но и буквально. Особенно, когда уже речь идет об окончательном откровении. На этом понятии мы сейчас остановимся также. В окончательном откровении слово становится не только носителем откровенной информации. Слово в окончательном откровении можно пощупать, потрогать, осязать и вкушать. Да? Ведь слово является, само слово приходит уже в мир, является осязаемым. И апостол об этом пишет. Слово, которое мы слышали, видели и осязали собственными руками. Откровение посредством слов – это не совсем то же самое, что откровенное слово. Человеческие слова – вырабатывается в процессе истории человеческого рода, возникают в ходе установления связи между умом и действительностью. И поэтому откровение пользуется уже тем языком, который сложился до начала, можно сказать, откровения. Хотя Священное Писание нам сообщает о откровенных событиях, происходящих уже на стадии формирования речи, языка, слова, то есть тогда же параллельно с, например, наименованием, да, животных и растений, всех вещей в мире, происходит и первое откровение человеку. Но как? Уже посредством слова. Да? «Адам, слышишь ли ты меня?» Да, говорит. Словами обращается. «Где ты?» Да, обращается к нему Творец. Вот. Таким образом, обыденный язык включается, ординарный обыденный язык включается в экстраординарную, в необыденную ситуацию. То есть возникает новый опыт, опыт ума, опыт всего существа человека, в котором для выражения которого используются обычные слова, но несущее откровенный смысл. Слово, но мы обычно плохо обращаем внимание на то, как и что говорим, да, говорим, да только обычно так, впустую, болтовнёй занимаемся. Вот. Есть наука, которая занимается, собственно говоря, словом и предложением, речью и так далее, филология. Так вот, в науке о речи, о словах обычно функция словесного выражения именно подразделяется на выражение и обозначение. Словами мы либо что-нибудь выражаем, либо что-нибудь обозначаем. В общем-то, другой функции у слова нет. Обозначение обычно связано с научной речью, с научным языком. А выражение более эмоциональное, да, например, поэтическое выражение. Поэзия не столько обозначает, сколько выражает. Формула не столько выражает, сколько обозначает. Но в Откровении используется и то, и та, и другая сторона слова и речи. Но опять-таки Откровение ведет слово за границы обычных выражений, обычного выражения и обычного обозначения. Язык имеет, сохраняет свою обозначательную, так сказать, силу и выразительную силу, и логическая структура языка в момент откровения и в момент фиксации откровения не разрушается, не испытывает нарушения. Поэтому бессмысленное выражение, вот как у сектантов, да, когда пятидесятников разных, которые, да, гласолалия, и дар языков, да, обладают этим. Вот. Они, как правило, говорят бессмысленные слова и претендуют на то, чтобы быть выразителями откровения. Это самообман. Логическая структура языка не разрушается. Но, опять-таки повторяю, язык получает от глубины бытия, которую он выражает, он получает и свою собственную глубину. Глубину выражения и глубину обозначения, которые отсутствуют у обыденного, научного, эмоционального, повседневного языка и так далее. Опять здесь мы еще раз встречаемся с этой проблемой, да, языка. Богослужение языка Священного Писания. Если язык получает новую глубину, то и внешняя его форма также должна соответствовать этой содержательной глубине. Поэтому опять-таки еще раз можно сказать, что оправдано сохранение, скажем, церковнославянского языка, латинского языка в качестве языков-носителей откровения. Как в библейском форме, значит, библейского предания, так и в церковного богослужения. То есть вот эта вот обозначательная, выразительная сила сакрального священного языка превосходит возможности языков, уже потерявших, да, каким-то образом в ходе эволюции, точнее даже деградации человеческого существования, человеческого рода, значит, обычные языки теряют этот вот звук свой, да, вот этот вот, и даже написание, да, вот это вот, то есть глубину, полноту звучания и формы. Откровение не является информацией, да, как мы уже можем понять. Откровение – это манифестация глубины бытия перед познающей способностью человека, как мы уже сказали. Поэтому есть информативную сторону, информативный аспект в откровении можно выделить, но к нему, естественно, откровение не сводится. Оно повествует, оно рассказывает о предельном, ультимативном. О том, о чем не говорит ничто больше, никакая наука и никакой эмоциональный подъем или вдохновение. Следовательно, откровенное слово не изолировано от бытия, от вообще от полноты существования, вот так можно сказать. То есть, что я хочу сказать, что в ситуации откровения подключаются и взаимодействуют все средства, как правило, все средства откровения, то есть слово, природное явление, историческое событие включаются, интегрируются в откровенную ситуацию. Поэтому, скажем, вот пророк, опять-таки, он испытывает какое-то потрясение, необычное природное явление, например, Иезекииль на реке Хавар, да, вот, видит необычное природное явление, которое он воспринимает именно как вот это откровение колесницы. В исторической ситуации вавилонского пленения и выражает это словесным, великолепным словесным, значит, текстом. Да? Вот, то есть эти все три реальности объединяются в этот момент, интегрируются, достигают необычайной полноты, выразительности, можно так еще сказать. Вот, и откровенное слово охватывает откровенную действительность, обобщает ее и передает уже современникам духовица и потомкам уже, последователям. Заповеди Божии в этом отношении также вот надо рассматривать именно в этом, в полноте ситуации. То есть часто наблюдается тенденция оторвать заповеди, то же самое десятословие, оторвать от исторического контекста. Вот, вот это вот потрясение, испытанного народом при переходе через Черное море, пустыни, необычные явления. Вот, однако же все это историческое событие перехода, природные явления, и вот эта вот заповедь сообщенная составляет единство, целостность, полноту неразрывную. Вот об этом нужно всегда помнить, не абсолютизируя, не отрывая, скажем, десятословие, да, от контекста, исторического, природного контекста. Вот, не абсолютизируя их, потому что десятословие – это, можно так сказать, грубо говоря, это военный устав на походе. Вот Израилю нужно попасть в обетованную землю, да? Ему дается необычайным образом, вот таким вот, дается ему единственная программа, единственная возможность достижения этой цели. Она универсальна. То есть мы все находимся, всегда все находятся в состоянии перехода из рабства к свободе, в землю обетованную. Да? И в этом отношении десятословие сохраняет свою силу, символическую силу. Но ведь Новый Завет нам говорит, что Ветхая заповедь отменена. Да? То есть двойственный характер, опять-таки, у слова откровенно, как, какой бы высоты, содержательности и концентрации не достигало откровенное слово, оно не абсолютно, оно не абсолютно, оно подчинено вот этой символической ситуации. И как символическая ситуация, поскольку она переходит во все бытие человека и отражает все бытие человека, она вечна, она сохраняется. Вот. А поскольку мы буквально ее понимаем, да, здесь уже есть свобода критического подхода к этой заповеди, данной 3000 лет назад, вполне определенной исторической ситуации. То есть, что можно сказать, откровенных доктрин не существует. Это очень важное положение. Не существует откровенных учений. Существует откровенная ситуация, в которой возникает соответствующее учение. Откровенные события и ситуации описываются словесной, логической, рациональной формой Евангелия, послания апостольского, Нагорной проповеди и так далее. Вот. Но нужно всегда помнить, что в Откровении не существует ни откровенных приказов. Вот, не откровенных доктрин, существует полнота откровенной ситуации, в которой происходит преображение человека, действительности, описываемое углубленным, даже, можно сказать, преображенным словом каким-то образом.
Да? А, допустим, ситуация какая-нибудь происходит, да, и человек вспоминает, допустим, заповедь «не убей». Да. Он же не вспоминает, допустим, исторический контекст, в котором это все происходило. Как это соотнести с
Знаете, и вот я, да.
Мы же все равно пользуемся.
Ну да, вот если бы, значит, Пересвет и Асляля вспомнили в этой ситуации, да, когда часто друг на друга с копьями, вспомнили заповедь «Не убей», да? Они вспоминали этой заповедь «Не убей» в этот момент. Понимаете? Ситуация другая была. Поняли, да? То есть, опять-таки, не абсолют. В военных действиях, когда под угрозой отечество, семья, дети, там вот это, опять-таки, ситуация определяет. Хотя, вот опять-таки, в символическом смысле, например, мы можем убить словом, да? Прежде чем любое слово сказать собеседнику, нужно вспомнить заповедь «Не убей». Вот это тоже верно. Потому что это не только буквально, но и символический смысл имеет. Может быть, даже больше убийств происходит мыслью, словом, да, чем ножом.
Или... А если сказать, что слово обладает какой-то такой, можно сказать, энергией, да, по сей день ученые говорят, что даже мат влияет на беременные женщины, которые употребляют свои лексики, это выражение, то ребенок
является... Несомненно, конечно, и обязательно. Вот любому смыслу соответствует колоссальная энергия. Вы знаете, вот Лосев, да, Алексей Федорович приводит пример. Вот отломанная ножка от стола. Здесь энергия вот эта непостижима, с какой эта ножка хочет возвратиться к столу. Это колоссально, больше атомной бомбы. Мы просто не умеем использовать эту энергию, да, цельности и разрушения. Да. Вот все, слово опять-таки исцеляет. Или разрушает. Ведь психопрактика, да, психологического лечения, слово уже, а вот лечится, и опять-таки. А опыты уже давно, еще Кевендиш проводил, по-моему, в 18 веке опыты воздействия слова на растения, на рост растений, музыку, да, различные музыкальные произведения. И они время от времени воспроизводятся, но только вот буквально, чуть ли не в прошлом году, где-то японцы уже совершенно на квантово-молекулярном уровне определили воздействие словесных, различного рода словесных, значит, формулировок на структуру, на поведение молекул. Да, несомненно. Вот. Любая сущность явлена, любое явление выражает сущность. Это вот нам нужно помнить такую онтологию, потому что западное мышление отрывает, как правило, слово абстрагирует, что слово абстрактно, да? Нет, слово очень конкретно, реально. И это прежде всего подтверждает сам Бог, Слово Божие, воплотившееся, да, в конкретном явлении, в конкретной человеческой экзистенции. Вот, слово страдало, слово, так сказать, было уничтожено и неуничтожимо. Внутреннее слово может быть невысказанным, неизреченным. То есть проникать то слово, которое как раз о котором говорится, что оно проходит до разделения души и духа, помните, да, у апостола? Вот, это слово может быть невыговоренным, оно может быть внутренним. Но здесь большая опасность, так сказать, прелести, да, что называется. То есть много очень людей, которые внутри, значит, испытывают какую-то, вот речь слышат какую-то, да, внутреннее слово некоторое там звучит, как-то генерируется, да, и вот и пойди и убей, да. Ну, мусульманское откровение, например, да. Да, внутренний голос, да, вот этот вот. Это уже, к сожалению, часто бывают аномалии, психологические аномалии или же духовная прелесть. Хотя мистические вот различные состояния, действительно, и святые достигали таких мистических состояний возвышения, вот, именно руководствуясь именно внутренним словом. Только не надо забывать, что это внутреннее слово всегда должно коррелировать, соотноситься со словом выраженного откровения, то есть с библейским текстом, с заповедью и так далее. Вот, то есть чистый спиритуализм также опасен, как и, значит, чистый материализм. невнимание к слову или же придание слову абсолютно абстрактного, отвлеченного характера. Вот. Здесь еще нравственный момент, естественно, присутствовать должен. То есть слово, прозвучавшее у тебя в душе, вот, оно может быть, конечно, и символически насыщено, оно может быть вдохновляющее, оно может быть сиять ясным светом, но всегда нужно еще проверять, несет ли оно нравственную нагрузку, то есть способствует ли оно увеличению твоего мира, покоя и любви к своему ближнему. Вот что можно сказать о средствах откровения. Значит, мы их так вот условно достаточно разделяем на три части, всегда имея в виду, что это все-таки слитная нераздельная цельность. То есть так же, как и о двух природах, да, Христа говорят, единосущно нераздельно и неслиянно, так и здесь. Теперь можно поговорить о качестве откровения, о его, собственно, внутренних свойствах в содержательном отношении, а именно откровение всегда, поскольку мы его не отрываем от исторического контекста, как мы уже сказали, вот, всегда можно рассматривать в двух аспектах оригинальное откровение и обусловленное откровение. Оригинальное откровение – это такое откровение, которое возникает вот в совокупности обстоятельств, прежде не бывавших, не существовавших прежде. Здесь сливаются впервые чудо и экстаз, как мы уже сказали. Вот, оригинальное, так сказать, чудо, если можно так выразиться, и соответствующий ему экстаз. И наоборот. В обусловленном откровении существует уже некоторое разделение, да, чудо и оригинальное восприятие образует активную сторону, а экстатическое состояние и восприятие уже не оригинальное последующее, а образуют уже пассивную сторону. Христос как ярчайшее явление откровения, предстает как оригинальный факт, оригинальная реальность, и уже хотя бы для апостола Павла, да, и уже воспринимаемое обусловленным, вторичным образом, не в своей земной, именно человеческой экзистенции. То есть воспринимают Христа сначала апостолы, как оригинальное откровение, затем апостольскую уже проповедь, в апостольской проповеди Христос воспринимается также экстатически, но существами человеческими, которые уже Христа не видят, а воспринимают только о нем откровение. То есть Петр исповедует божественность, мессианское достоинство Христа как оригинальное откровение, мы дальше исповедуем уже вслед за Петром и апостолами. То есть непрерывное откровение, можно говорить о непрерывном откровении, которое состоит из оригинального и ряда обусловленных откровений. Есть точка отсчета, оригинальное чудо, оригинальный экстаз, его восприятие этого чуда, и последующее восприятие, которое уже все время происходит в меняющейся ситуации. То есть Иисус Христос вчера и днесь, и завтра один и тот же, помните, да, апостола? Вот, это непоколебимая точка отсчета, а акт уже восприятия не является одинаковым, потому что все новые и новые поколения вступают в соотношение, в отношения, встречают Христа и встречают, соответственно, Церковь и ее учение. Таким образом, история Церкви – это не свод оригинальных откровений, а поэтому они не изменяют, не усовершенствуют оригинальное откровение. Она является, эта история Церкви является совокупностью зависимых, обусловленных откровений. Здесь происходит познание, то есть, опять-таки, это обусловленное откровение состоит из когнитивной стороны, мы узнаем о Христе, узнаем Его учение, узнаем Его воздействие и во время жизни, и на последующее, предшествующее нам поколение. Вот, и испытываем соответствующие ощущения, впечатления и изменения структуры, собственно говоря, своего познания и своего сознания, и своей личности. Это, собственно говоря, уже действие того же, той же глубины бытия, которое теперь представляет как Дух Божий. То есть Христос и сам об этом говорит, уходя, что Он оставляет, Он с вами до скончания века, именно как Дух Святой, вызывающий обусловленное откровение. Дух Божий, естественно, производит экстатическое воздействие, он ловит наш дух, он его не отпускает, он его потрясает, так сказать, и так далее. Вот, в молитве, в размышлении над Словом Божьим достигается, опять-таки, вторичная, зависимая, откровенная ситуация. Тайна, чудо, экстаз присутствуют в нашей жизни, в жизни верующего человека. Если их нет, это значит, что мы просто воспринимаем информацию об откровении. Не откровение воспринимаем, а информацию об откровении. Вот. Это тоже важный момент. То есть мы всегда ставим вопрос из глубины возвах, да? Из глубины нашей экзистенции, и получаем на него откровенный ответ. И этот ответ не просто информация, это преображение, потрясение нашего существа. Тайна не может, так сказать, обычным таким образом проникать в нас. И поэтому молитва – это не беседа между двумя существами, тоже не обмен информацией или ощущениями какими-то. Как катехист говорит, молитва – это возвышение нашего ума и сердца к Богу, а не беседа с каким-то существом. Такая беседа не является откровенным событием. Да, она и невозможна. Такой подход, опять-таки, исключает вот гетерономию. Помните, мы говорили, да, об автономии и гетерономии разума? То есть откровение, оригинальное откровение воздействует не гетерономным образом на структуру нашей личности и нашего познания, вот, а соответствует автономной структуре нашего сознания и личности. Оно приходит извне, но не гетерономным образом, а теономным образом. То есть оно примиряет противоречия автономии и гетерономии человеческого разума. Скажем, католицизм в этом отношении, значит, ущербен вот как раз тем, что там гетерономный момент акцентируется. То есть Священное Писание, Откровение, Библия представляется в виде орудия насилия над автономией человека. То есть совне мы должны подчинить свою волю, даже если нам неприятно и, может, даже противно содержание откровения, но католик обязан подчинить свои чувства, волю, разум откровенному слову. Вот. Естественно, что здесь откровенной ситуации не возникает. Потрясение, преображение. Вот. И поэтому в католицизме так популярны вот эти различные чувственно-эмоциональные, биение в грудь себя, да, вот различные выламывания рук и так далее. То есть попытка себя ввести искусственным образом в экстатическое состояние усвоения откровения. Да, стигматы совершенно верно, то же самое, да. Вот. Это уже, значит, не духовное воздействие и не духовная ситуация. Кроме того, очень важно здесь еще заметить, что никто никогда не получает откровения лично для себя. И здесь опять-таки западные исповедания тоже сильно грешат. И католицизм, и протестантизм также, индивидуализм своеобразным. Откровение дается человеку даже не только оригинально. Оригинальным уже говорить нечего. Вот. Все для человечества оно сообщается. Но и вторичное откровение, обусловленное откровение, также не только лично для человека сообщается, а для общины, для общества, для совокупности личностей, и даже находящийся где-нибудь далеко в пустыне отшельник, ни в коем случае от мистического откровения не получает исключительно только ради себя. Здесь опять тот момент воздействия не только любого слова, но и любой мысли, энергетического воздействия на всю среду, охваченную этим энергией первоначального откровения. И, наконец, можно поставить вопрос, когда заканчивается откровение. Если есть оригинальное откровение, то есть момент начала этого откровения, есть процесс развития, не развития, а передачи, да, и воспроизведения этого откровения, да, то, естественно, вопрос, а точка завершения возможно, конец откровения, конец прекращения возникновения откровенной ситуации, вот так вот, да. Ну, теоретически это не только возможно, но и реализовалось много раз, окончание откровения. Откровение является откровением для тех, кто его восприял и находится в сфере действия откровения. Но откровенны были и явления и Перуна, и Велеса, и Зевса, и Аполлона. А мы наблюдаем, ну сейчас, конечно, новоязычество как-то поднимает голову, да, и опять начинаются какие-то и обряды, совершение обрядов, и песнопения в честь древних языческих божеств. Но они, это все гальванизация трупа. Ну, потому что откровенная корреляция, откровенная ситуация воспроизведения оригинального откровения давно закончилась. Греческая религия, эллинская религия закончилась, значит, уже к середине первого тысячелетия, прекратились зависимые откровения, молитвы Зевсу и Аполлону, вот. А так же, как, собственно говоря, и откровенные ситуации в отношении, скажем, древнеславянских божеств, также не воспроизводятся. Но вопрос, конечно, не настолько, не такой простой. Может прекратиться откровенная корреляция не по существу ее обессиливания, а по существу опять той же самой деградации человеческой возможности участвовать в откровенной ситуации. Ну, страх, например, ну, труслив стал человек и боится потрясения или соединения с вот этой с непостижимой силой откровенной реальности. Вот, поэтому разные реальности соответствуют разным ситуациям. То, что Аполлон, например, потерял свой откровенный характер, откровенную значимость для христиан, это немножко другое, нежели то, что, например, Божья Матерь потеряла свое откровенное значение для протестантов. В первом случае, значит, мы имеем дело как раз с первым вариантом, то есть все положительное, что содержится в символе Аполлона, переходит в христианское откровение, а все, так сказать, мусор весь, который с этим связан, вот это вот, да, отрицается, просто отпадает, да, вот. Здесь мы видим возвышение символики. Во втором случае мы видим второй как раз вариант. Человеческая способность восприятия виднее, скудеет, хереет, то есть полнота усвоение откровения, например, с помощью символа Божией Матери, становится недоступной для данной группы людей и индивидуумов. Хотя они, в свою очередь, аргументируют это, такой отказ от этой символики, скажем, опасностью идолопоклонства. Да? Почему иконы отрицаются, или святые, или поклонение Божией Матери, потому что данная группа людей усматривает здесь опасность Идолопоклонство, заражение язычеством. Вот. Здесь вот очень сложная возникает ситуация. Значит, реальность и ее восприятие. Как к ней относится та или иная группа. Правильно ли мнение этих людей о сложившейся ситуации. И насколько эта откровенная ситуация участвует со своей стороны в жизни этих, потерявших способность к откровенной корреляции людей. Вот такая обратная связь возникает, порочная в одном случае, порочная, в другом случае, скажем, православного отношения, самоподдерживающаяся. Откровение сообщает, да? Явление Божьей Матери, естественно, является откровенным событием, поскольку мы исходим опять-таки из определения откровения, да, манифестация глубины бытия перед познавательной способностью человека. В данном случае содержание откровения, для передачи которого символ Божьей Матери является оптимальным или одним из самых оптимальных, ну, наряду, например, с крестом, да, и с алтарем, вот все вещи. Матерь Божия описывается, ведь сколько эпитетов, да, и Купена, там, и престол, и так далее, да, то есть она объединяет в себе вот такой в человеческой символике, человеческой личности объединяет еще массу, колоссальное количество других символов. Вот. Это незаменимый и в этом отношении оптимальный символ для нашей веры. Поэтому ее отчетливое и даже чрезвычайное явление, конечно, поддерживает, интенсифицирует, усиливает, да, вот это вот откровенное состояние данной личности, святой личности, и дает возможность, опять-таки, даже энергетически чисто, поддерживать его в себе, передавать другим. Даже силы сообщаются, которыми в ординарном состоянии человек не обладает. Это явление сообщает ему дополнительные силы для совершения дел, любви, так сказать, прозрение про этих вот ясновидений и так далее. А я уже сказал, что не бывает откровений для одного человека. Это откровение было для всей церкви через чрезвычайную экстраординарную личность, специально для этого очищенную, подготовленную как субъективно, так и объективно, как изнутри, так и снаружи. Конечно, да, он мог это и не рассказывать об этом, да, но понимаете, то, что поддерживает, да, именно ощущение, осознание глубины бытия, то обязательно будет выявлено. Через конкретный рассказ или через проявление, опосредованное проявление в других личностях, это энергия этого явления. То есть нет такого тайного, что не стало бы явным, да, мы в Слове Божьем встречаем, да, в этом, да. И Христос мог, и Он, ведь помните, Он говорит, не рассказывай никому. Чудо, да, исцеляет, никому не говори. Почему? Потому что сила Божия здесь даже может быть вот в таком вот в неразбалтывании, да, содержится больше энергии, нежели вот там вот, в конкретном сообщении вот такого вот необычного исцеления.
То есть если совершилось откровение святому, то в любом случае будет известно.
Его сила этого откровения обязательно найдет канал для передачи энергии этого откровения, понимаете? Вот. Словесным образом или же ним непостижимым для нас мистическим образом воздействия. Откровение сообщает, я уже не раз об этом говорил, сообщает знание о реальности. Оно не только вызывает опять-таки экстаз, эмоциональное или концентрацию волевых усилий для предпринятия каких-то действий, он сообщает просто знания, которые невозможно сообщить другим путем, помимо откровения. Галлюцинации, конечно, принимаются за откровение, естественно, часто. Вот, ну, я уже немножко, так сказать, об этих, наверное, признаках, так сказать, критериях немножко уже говорил. Откровение сообщает, в откровении сообщается, даже можно так сказать, глубина бытия. В галлюцинации обычно переставляется, деформируется реальность, перекомпоновка происходит явления реальности. Ну, сказка, например, да? Сказка возникает тоже как повествование о чудесных событиях, да? Но чем сказка отличается от, ну, от мифа, например, да? Мы же можем говорить даже о христианском мифе, не говоря уже о языческих мифах. Но языческие мифы – это не сказки, а мифы именно. Да, вот вопрос тоже, так сказать, для самостоятельной разработки. Чем сказка отличается от мифа? Вот также галлюцинация, да, здесь отсутствует нравственный элемент. Галлюцинация не собирает человека и не приводит его в состояние более повышенного отношения к ближним своим, да, вот, а наоборот отчуждает, как правило, да, дичает. Человек от галлюцинации, как правило, дичает, а не коммуникабельным становится. Вот. Ну, соответственно, где кончается жизнь, так сказать, жизненный путь этих вот, носителей галлюцинации? Ну да, беснуешься, Павел, да? Помните, в Деяниях, да? Вот. И ну, спасителю, кажется, никто не предъявлял, да, обвинений в помешательстве, да, настолько было исцеляющим воздействием.
А вот мученики, когда они, например, предавали мучения, вот это вот чудесное такое вот сохранение, порой, да, вот их вот эту даже способность беседы вести в таких вот, находясь в ужасных таких положениях, это не откровение.
Естественно, это откровение, но известные мученики, буддийские мученики, да, мусульманские мученики, их, правда, меньше значительно, потому что именно миру, это, с его стремлением к поверхности, а не глубине, неприятно, конечно, именно глубина бытия и ее носители, да? Вот, поэтому феноменов преследования носителей откровения, да, гораздо больше, неизмеримо больше в христианстве, как в откровении именно достигающем. А, потому что, естественно, что однородность мышления не может выйти в данном случае. То есть мучители не находятся в откровенной ситуации, и они воспринимают эти явления как вот как раз магические вмешательства некоторые, магические оккультные действия, воздействия на структуру реальности. Откровение может совершать чудесное вмешательство не во внешний ход событий, да, особенно зависимое откровение, а чудесное изменение во внутреннем составе человека, субъективности, сознания, да, изменение сознания, направление сознания, способностей сознания, да, его объема сознания и так далее. Вот. Но может не сопровождаться и совсем не обязано сопровождаться в изменении в структуре вещественной, материальной, видимой, так сказать, эмпирической реальности. Тем более, что чаще всего волшебное вот это действие волшебства является вот тем же самым иллюзорным, то есть обусловленным психикой воспринимающих скорее, нежели, то есть обманчивым, просто обманчивым. Вот. Ну, то, что мы недавно видели в сериале «Мастер и Маргарита», если вы смотрели. Деньги сыпятся, да, с потолка. Что? У кого? Ну вот это вот как раз, наверное, психологическое явление. То есть воздействие на структуру сознания воспринимающих. Вот. Откровение здесь, как говорится, не ночевало. Да? Вот. И запаха нету. Вот. Потому что, опять-таки, не происходит исцеление действительности. Ну, нельзя так, наверное, говорить уж категорически, потому что как бы ни было поверхностно ваше восприятие вот сейчас в данной ситуации, эта ситуация тоже является откровенной ситуацией, вот в которой мы сейчас находимся, в каком-то смысле. То есть здесь присутствуют, так сказать, и, может быть, не полностью все ее аспекты, но она является откровенной. Необычная ситуация, да, для мира, да, вот это ваше уже здесь присутствие, обучение даже в семинаре, да, вот, экспозиция вот такого материала, который я сейчас представляю, да, наше вникание, вхождение, то, что мы въезжаем в это, да, материал необычный тоже, да, вот такой, трансцендентного порядка, да, вот, то, что вы используете способность своего мышления, и причем они, может быть, даже несколько повышенного характера, кто, конечно, другими не занимается предметами.
Честь
частичное, может быть, фрагментарное, можно сказать, откровение. Не говоря уже о том, что оно зависимое, не оригинальное, естественно, откровение. Оно на базе оригинального откровения, явления, Слова Божия, апостольской проповеди, или, если раньше сейчас смотреть, ветхозаветных откровений. Мы будем говорить еще сейчас об истории откровения.
Человек, что он, ну, что ему было откровение, что он становится, да? Вот. Иван, я не помню, как он умеет, когда Иисус исцелил, по-моему, сказали, что он говорит, сила Бельзевула.
Да, сила Бельзевула, это да. Это не прямое обвинение, конечно, в помешательстве, да? Которое апостолу Павлу этот... губернатор или кто-то предъявляет. Сикс, по-моему, да? Это не прямое обвинение в помешательстве, а иная оценка той глубины, той, так сказать, онтологической силы, которая предъявляется здесь, манифестируется в этом чудесном явлении. То есть положительная или отрицательная глубина, бездна, да, благо, любви и так далее, или бездна, имитирующая, так сказать, притворяющаяся этой глубиной, то есть демоническая сила. Вот. В данном случае обвинение не в проникновении демонических структур в личность, разрушение личности демоническим вмешательством, да, Христу, а использование этой искаженной, да, энергетики, да, для совершения соответствующего исцеления, чудесного вмешательства. Ну, все эти, наверное, вопросы действительно должны возникать, но и решаться они тоже могут вот с помощью этих определений и классификаций, которые мы даем, они могут вполне успешно быть разрешены. И вы побольше занимайтесь этим вот с помощью этих вот, значит, методики, которые я вам даю сейчас. Пожалуйста, исследуйте Писание. Так и сказано, видите, да, исследуйте Писание. Вот. Никаких нет тут препятствий, никаких запретов. Наоборот, очень полезно было бы даже. Откровенное знание, да, откровенное знание находится в иной плоскости, в ином плане, нежели наше обычное познание о реальности, о истории и так далее. То есть знание, полученное нами из откровения, это не физическое знание. Физику это знание не поможет ни проводить эксперименты, ни обобщать, ни строить теории. И на основании откровения невозможно создание никакой физической гипотезы, концепции или знания. Физическим экспериментом откровенный опыт, откровенное знание не подтверждается, не опровергается. Это совершенно ясно. Кстати, в первом семестре мы же примерно об этом же говорили. Да? Помните, когда говорили о естественном знании, историческом знании, философском знании. Вот. Историку тогда, если перейти, здесь уже теплее, да, как бы немножко, потому что, опять-таки, в исторической реальности происходит явление, откровенное явление. Но изменяет ли информация, знание, откровенное знание наше историческое познание? Может ли на основании откровенного знания возникнуть новая историческая концепция, связанная с обнаружением там, скажем, новых исторических фактов или их соотношения? Нет, откровенное знание не подтверждает и не опровергает информации, полученной историком из документов, социальных, политических, экономических документов о той или иной эпохе, не подтверждает и не опровергает, и не вмешивается. Хорошо, если историки, то археологи найдут, например, следы там, ну, пребывания евреев в Египте. Да? Вроде они уже и найдены. Ну, замечательно, вот, но это не откровение повлияло на историческое знание, а история подтвердила то, что именно откровенное событие происходило в реальной исторической ситуации. Вот от сказки чем отличается. Да? Сказка не в исторической, не в экзистенциальной реальности происходит, да? Вот. А в архетипической, в конструированной реальности происходит действие сказки. Вот. Она вскрывает в нас архетипы. Польза сказки состоит в том, что она нас извлекает из детей, особенно как восприимчивые существа, из обыденной ситуации. Вот. Они не хотят в ней находиться, дети. Вот. Мы-то уже привыкли, да, огрубели. Вот. А детям вот предъявить этот архетип очень полезно бывает. Вот. Дать им возможность, ведь сказка это творческое сочинение сказки, ее рассказывание, творческий процесс. Здесь пробуждается творческая энергия. Вот. Откровение это другое дело. Другое дело. В сказке нет или ослаблен нравственный, например, момент. Да? Вот. Откровение бессмысленно, или оно вредно даже, можно сказать, если оно не несет нравственного содержания и нравственного совершенствования. Вот. Таким же образом, психологи также не получают дополнительных знаний о человеческой душе, процессы происходя, восприятия, впечатлениях, там, скажем, вот, не получают нового познания из откровенных источников. То есть откровенное знание не вмешивается в знание частное, научное знание и, соответственно, не допускает вмешательства этих конкретных познаний действительности в свое познание о глубине бытия. То есть есть информация и познание о событиях, о существах, о процессах, пожалуйста, сколько угодно. Но есть знание о глубине бытия, тайна бытия. Причем это такое знание, которое эту тайну, как говорится, мы знаем, что Бог есть, но не знаем, что Он есть. Да? Вот это вот и откровение тоже нам приближает к тайне, нам как бы обнаруживает места, точки, моменты, где возникает тайна. Вот. Но саму тайну не вскрывает.
Откровение, значит, сообщает человек не знает.
Да.
А вот знание человек, если у него, например, знание, он на практике проявляет, потому что создает, что делает.
Mm-hmm.
Но вот носитель знания откровения, как он выявляет это свое знание, как он проявляет, как он вообще догадывается, что у него знание есть. Надо все равно понимать, что вот, вот я знаю, я что-то делаю.
Ну, здесь надо опять-таки различать, да, различать в человеке, ну, мы уже с самого начала говорили, эмпирический слой, да, и сверхъестественный, трансцендентная наша сущность. И опыт, соответственно, происходит в сфере естественного, естественной реальности, даже, можно сказать, повседневный или технический опыт какой-то, да, и опыт, происходящий в глубине личности, на сердечной глубине, да, вот то, что в сверхъестественном области бытия человека, в сфере сакрального, святого. Вера, естественно, конечно, да. То есть здесь... Именно вот эти вот энергии, импульсы к предельному, да, вот, ну, находят в себе выражение, находят в себе, находят дорогу для своего, так сказать, движения, проявления. Вот одной из них, одной из областей этого проявления является когнитивная, познавательная сфера. В этой сфере также в человеке, опять-таки, соседствует, что ли, если так можно выразиться, вот эти вот естественное и сверхъестественное начало. Для того, кто не находится в откровенной ситуации, скажем, Библия представляет собой только некоторые сведения, набор некоторых сведений о еврейском народе, да, о истории завоевания там какого-то вавилонского или македонского и так далее, вот, и народных движений в начале первого тысячелетия, каких-то социальных, революционных. Христос часто изображается как первый революционер, помните, да, такие теории, да? Вот, это вот как раз пример восприятия откровения как некоторой информации. И конструирование на основании этой информации каких-то гипотез об исторической ситуации в данный период времени. То есть экстатический откровенный смысл этих слов, предложений, книг проходит мимо, упускается при таком чтении. Да.
А что предшествует вера
откровения? Ну, да. Вот опять-таки мы вот должны к этому вопросу перейти вот сейчас, когда мы займемся вопросами об актуальном и окончательном откровении, о истории откровения, то, конечно, возникнет у нас и эта проблема. Первоначально можно, конечно, уже такой вступительный ответ на этот вопрос дать. В природу человеческого существа заложено вот это вот интерес к предельному. Вот этот ответ. То есть это две поддерживающие реальности, поддерживающие друг другу реальности. Откровение ложится на импульс стремления, влечение к предельному, да? Влечение к предельному создает возможность усвоения откровения, поскольку там это предельное проявляется. Таким образом, вот такое развлечение в откровенном знании как раз нам, ну, может успокоить нас относительно тех проблем, которые, в общем-то, очень сильно волновали почему-то и научной общественности, и богословов в 19-м, даже 20-м столетии, о соотношении, да, откровения и науки, ну, веры и знания даже в этом, если вообще говорить. То есть откровенная истина находится в ином измерении, нежели научная, историческая или какая-нибудь другая познание и истина. Тем более, что истину, как вот опять-таки гносеология, особенно в 20 веке философия выяснила, Никакую истину конечного эмпирического познания невозможно обосновать достаточной полнотой, так сказать, и надежностью. А истина откровенного знания самоподтверждается, самообосновательно, потому что ее основанием является основание самого бытия. Основанием откровенной истины является основание самого бытия. Вот, поэтому и критерием откровенного знания не может быть никакой логический или научный критерий. Это тоже очень важно. То есть критерий истины откровенного знания заложен в структуре самого откровенного знания. Как бы ни было глубинная психология, например, а глубинная психология такая была в 20 веке, и она, в общем, неплохая вещь, вот, но глубины откровения о человеке, о мире, никакая психология, тем более история или физика, не достигает. Он ощущает непосредственно. Вот это очень важное понятие непосредственности, потому что любое научное познание всегда опосредовано фактами, документами, да, эмпирией. Здесь мы, если мы можем говорить о посредстве слова, да, исторического явления или природы, как вот мы говорили, посредники откровения, да, вот, то в откровенной ситуации эти посредники переходят из статуса опосредующей фактической действительности в явление глубины просто, вот проявление глубины, некоторое явление глубины бытия. То есть преображение испытывает каким-то образом вся реальность. Вот. И поэтому вот как раз русские-то религиозные философы и выработали, и разрабатывали постоянно мировоззрение всеединства. Всеединства. То есть усмотрение того бытия, в котором все едино. Вот в нашем внешнем, в эмпирическом восприятии все раздроблено. И по отношению к субъекту, объекты, да, различные. Вот философы наши, религиозные философы, говорят о таком бытии, которое по отношению к этому раздробленному бытию является производящим, творческим. А раз оно производящее творческое, значит оно выходит на божественное уже бытие. Через вот фигуру Софии, например, мы будем об этом говорить, то есть вот эта вот и софиология, которую так много ругали у нас, и Лоских, и другие, вот, она очень большой положительный потенциал несет. Здесь, в рамках этой системы всеединства и софиологии, человек объединяется со всем бытием, но в новом онтологическом статусе. Понимаете? То есть вся действительность не такова на самом деле, как вот она представляется расколотому, раздробленному, логическому, чувственному взгляду. И мы тоже сами, не совсем или совсем даже не то, что эмпирически представляем. Хотя эмпирия человека, конечно, наиболее близка к эйдосу, то есть замыслу, что ли, о человеке. Это тоже момент очень важный, но и очень тонкий, и в каком-то отношении даже спорный. Здесь концепция символа, опять-таки, всегда нужно стараться привлекать к разумению этих вещей концепцию символа, то есть место встречи конечного и бесконечного, относительного и абсолютного. Вот символический взгляд на действительность крайне облегчает нам осознание, собственно говоря, и смысла нашего собственного бытия и существования мира. То есть, опять-таки, явление, которое проявляет сущность. Но до сущности надо еще добраться. Через эти явления, естественно. Не отрицая явление, а используя его как проводник к самой сущности. Поэтому, собственно говоря, и возникает возможность всех аналогий. Все откровения и описание любого религиозного опыта – это система аналогий. Мы познаем божественное бытие по аналогии с нашим собственным бытием. Бог там гневается, милует и так далее, и так далее. Это что? Это аналогия с нашим внутренним, с тем, что мы внутри себя самих ощущаем и видим. Но эта аналогия закономерна и естественна, и правильна, потому что все едино. Мы образ Божий. И поэтому мы входим онтологически, сущностно, мы входим в структуру божественного бытия. Наша задача полностью войти в эту структуру, с ней слиться, совпасть с структурой божественного бытия, с самой глубиной бытия. Мы брыкаемся, упираемся и дергаемся куда хочешь, но только не к Богу. Это называется грех. Да, слышали такое слово? Теперь, значит, вот об актуальности откровения, тоже очень важные вещи. Откровение является актуальным для того, кто его воспринял и живет под воздействием этого откровения. То есть мы уже говорили, да, что можно читать Библию, атеисты, да, и даже сам брак спасения рода человеческого, Библию охотно читают, и, но там трепещут, да, как говорится, вот, или вообще равнодушные. Вот, тот, кто со стороны уже смотрит на откровение, да, мы вот даже можем, опять-таки, одно и то же существо, но в разные моменты времени можем смотреть на одно и то же откровение по-разному, изнутри или снаружи. Кто-то смотрит отстраненным взглядом на откровение, уже оставил это откровение каким-то образом, да, отключился от интернета. Вот, значит, все зависит вот как раз от нашего взгляда, от нашей отправной точки. Да? Вот, мы находимся в корреляции, да, или не находимся в корреляции, в связи с откровением. Тогда оно является для нас актуальным или перестает для нас быть актуальным. Даже материалист, даже гуманист, да, неверующий, все равно находится в корреляции со своим предельным интересом. Помните, да, со своим предельным. Ирина находится в этом корреляции. Например, гуманист в идеал, там, скажем, ну, героического там поведения, да, какого-нибудь вот, человека, сильная личность там может быть, да, или великий политический деятель. У индуиста это может быть образ, опять-таки, воплотившегося Бога. Вот Кришна это кто такой? Это воплотившийся Бог. Христос воплотившийся Бог, да? А Кришна тоже воплотившийся Бог. Вот чем отличается, да? И там вот мы находимся в откровенной корреляции. Индуист с Кришной, христианин с Святой Троицей находится в корреляции. Вот. Здесь надо, чтобы нас никто не мог сбить с толку. Но опыт, опыт, который связан с усвоением откровения, вот мы находимся в ситуации актуальности откровения, значит, у нас есть откровенный опыт. Вот качество этого опыта весьма разное, скажем, у индуиста. Это все-таки мистический опыт поглощения, да, абсолютным бытием всего конкретного и вхождение только в сферу абсолютного, где все конкретное теряет свое значение, смысл представляет как иллюзия. Да? Вот. Для гуманиста, опять-таки, тоже откровенный опыт какой-то существует, но для него, ну, для него понятно, да, для него как бы только вот нравственная автономия какая-то существует. То есть отпадают важнейшие моменты, моменты чуда, да, может быть, даже и глубину, глубина бытия для него не представляет такого интереса, или же, ну вот, искаженным образом перед ним манифестируется. Для христианского откровения в этом отношении и опыт христианского откровения обладает полнотой. И актуальное откровение, актуальное христианское откровение обладает мистическим, рациональным характером, нравственным характером, значит, в своей полноте, ну, не имеющего ни прецедентов, ни подобий, ни в каком другом религиозном опыте. И вот мы будем говорить дальше немножко еще об критериях вот этой вот окончательности откровения. Почему именно актуальное христианское откровение претендует на окончательный характер?